адрес нашей библиотеки уже неоднократно обращались читатели с просьбой повтора наших программ, подготовленных в рамках проекта «Говорит Климовская библиотека». В частности, это программы с рассказами о жизни и творчестве юбиляров, писателей и поэтов. Сегодня мы хотели бы еще раз представить вашему вниманию программу, посвященную поэтессе и прозаику Ирине Адоевцевой.
В рамках проходящего в нашей стране года литературы мы продолжаем наш совместный проект с Климовской межпоселенческой центральной библиотекой, посвященный юбилейным датам со дня рождения знаменитых и видных деятелей русской литературы. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Ирины Владимировны Адоевцевой, советской писательницы и поэтессы, выдающейся и в то же время одной из самых загадочных и ярких фигур на Олимпе русской литературной классики. И сегодня о ее жизни и творчестве рассказывают сотрудники Центральной районной библиотеки Нина Николаевна Шпаковская и Наталья Михайловна Новикова.
Вернувшись в Россию на заре перестройки, она соединила нашу повседневность с далеким, почти нереальным серебряным веком. И она же подвела под этим веком черту, через несколько лет уйдя из жизни. Это уже достаточно, чтобы ее имя оказалось вписано в историю литературы. Нашумевшие мемуары связывают Адоевцеву с Невой и Сеной. Но первой ее рекой была Даугава, на берегах которой она появилась на свет в... Тут-то и начинаются загадки. Справочники называют датой ее рождения июль 1895 года. Но сама она в разное время говорила про март или сентябрь. А в Петрограде начала 20-х, войдя в творческую среду, убавила себе 6 лет и писала в стихах про 19 жасминовых лет. Уже в старости она утверждала, что состарила себя специально, чтобы попасть вместе с мужем в приют для престарелых. Истину выяснить трудно. В архивах до сих пор не нашлась метрика Ирины Адоевцевой.
Точнее, Ираиды Гейнеке, как ее звали на самом деле. Отец ее был лифлянским немцем, мать – дочерью русского купца. Поэтесса утверждала, что маму звали Ириной Адоевцевой, отчего будто бы и пошел псевдоним дочери. Но вполне возможно, что Ирина выдумала псевдоним сама. В мемуарах она безбожно перевирала даты, имена и строчки стихов. «Я пишу не о себе, а о тех, кого мне было дано узнать». Она делала это так ярко и с такой любовью, что ошибки можно простить.
Ее творческая натура рвалась в столицу, а раннее замужество в Тихой Риге сулило тихую жизнь. И если бы не Первая мировая война, так бы оно и было. С приближением фронта семья перебралась в Петроград, купив большую квартиру. Правда, муж Сергей Попов потерялся где-то по дороге. Хороший человек. Женился потом на любовнице. Равнодушно обронит она через много лет в мемуарах. Впрочем, Ирина Адоевцева посвятила ему первый сборник стихов «Двор чудес». Но в кипении революции ее охватили совсем не семейные страсти. Спектакли, концерты, поэтические чтения шли сплошной чередой, несмотря на войну, а потом и на революцию. Лишь в 1918 году петроградская интеллигенция обнаружила, что из магазинов пропали продукты, дома перестали отапливать и освещать, да и столицу вдруг перенесли в Москву.
Ирина не помнила, что она ела и ела ли вообще. Вместе с подругами она бегала на балы в огромных нетопленных особняках, бесстрашно бродила по ночному городу в материнской котиковой шубке. Чтобы выделиться на фоне других, носила большой черный бант. «Я маленькая поэтесса с огромным бантом» – самые, пожалуй, известные ее строки. «Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом, и я маленькая поэтесса с огромным бантом». Отец вернулся в Латвию, мать умерла от тифа, и в их петроградскую квартиру вселили два десятка постояльцев, оставив Ирине-буржуйке самую маленькую комнату. но она никогда не жаловалась, бодрилась и в меру сил одобряла других. Сама признавалась: «Я по натуре счастливый человек. Обычно о счастье говорят или в прошлом, или в будущем времени. Я ощущаю полноту жизни всегда». В конце 1918 года она записалась на занятия в Институт живого слова. На первую лекцию Николая Гумилева шла с замиранием сердца. Герой. Охотник на львов. Муж Анны Ахматовой. Она решилась показать мэтру свои стихи. Конечно же, слабые и подражательные. И Гумилев беспощадно разбронил их. Ирина плакала. Решила не ходить на его занятия. Но в итоге признала правоту Гумилева и сожгла тетрадку со стихами. А потом настал день, когда наставник похвалил ее и через несколько дней, встретив после занятий, предложил проводить. С тех пор учитель и ученица постоянно гуляли вместе. Потом он так часто будет с гордостью представлять Адуевцеву знакомым, моя ученица, что Корней Чуковский предложит ей повесить на спину плакат «Ученица Гумилева». Поэт Георгий Адамович вспоминал, кто из посещавших тогда петербургские литературные собрания не помнит на эстраде стройную, белокурую, юную женщину, почти что девчонку, с огромным черным бантом в волосах, нараспев весело и торопливо читающую стихи, заставляя улыбаться всех без исключения, даже людей, от улыбки в те годы отвыкших. Все мне было удача, забава, и звездой путеводной судьба мимолетной коснулась и славы моего полудетского лба. «Напишите обо мне балладу», — попросил однажды Гумилев. Эту просьбу она выполнит гораздо позже, в Париже, в 1924-м, когда он уже погибнет в застенках ЧК. На пустынной Преображенской снег кружился и ветер выл. К Гумилеву я постучалась, Гумилев мне двери открыл. В кабинете топилась печка, за окном становилось темней. Он сказал: «Напишите балладу обо мне и жизни моей». В другой раз Гумилев предсказал ей: «Вы скоро будете знаменитой». Поэт познакомил Адуевцеву со всеми питерскими знаменитостями, от Блока до Мандельштама. И лишь Ахматова ополчилась против Адуевцевой. До конца жизни называла ее интриганкой и бездарностью. Он же, Гумилев, представит Ирине Адуевцевой Георгия Иванова, самый молодой член цеха и самый остроумный. Его называют «общественное мнение». Он создает и губит репутации. И предложит: «Постарайтесь ему понравиться».
В апреле 1920 года на квартире Гумилева его ученики читали стихи приехавшему из Европы Андрею Белому. Адуевцевой Гумилев предложил прочитать балладу о толченом стекле. Страшноватое повествование о торговце, продававшем вместо соли толченое стекло и наказанном за это потусторонними силами. Причем ранее Гумилев забраковал эту простую, почти детскую вещь, упрятав ее в папку под названием «Братская могила неудачников». И вот теперь достал оттуда. Адуевцева, запинаясь от страха, прочла. И присутствовавший на вечеринке поэт Георгий Иванов неожиданно разразился бурными комплиментами. «Это вы сами написали? Не может быть! Это то, что сейчас нужно! Современная баллада!» И случается невероятное. Похвалы Иванов произвел и в прессе, после чего Адуевцева проснулась знаменитой. Он, разрушитель и создатель репутаций, провозглашает балладу литературным событием и новым словом в поэзии. В десятках рукописных отпечатков баллада расходится по Петербургу. Автора объявляют надеждой русской поэзии. «Я сегодня с утра весела, улыбаются мне зеркала, олеандры кивают в окно, этот мир восхитителен. Но если б не было в мире зеркал, мир намного скучнее бы стал. Если б не было в мире стихов, больше было бы слез и грехов».